All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська, і ви слухаєте правооборончу програму «Весна». Далі короткий анонс її випуску. У рубриці «Кримінальний переслід» – піратруси і 193 примадзін у дочиненні до Союзу поляка у Білорусі, коментує Марек Занєвський.
Узбудженням гэтых справ карних і увеличенням якби пресії на польській меншості.
У рубриці «Подія» – акції пам'яті Романа Бондаренка і історії про репресії.
Свічку на поставити на окно і теж можуть прийти.
Тут з кожного дня ще страшніше і страшніше.
Поставили знички. Приїхала міліція, всіх їх похапали.
Пералік особаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, які вядзе МУЗ Беларусі. Гэта абмяркоўваем з юрыстам праваабарончага цэнтра «Вясна» Паўлам Сапелка ў рубрыцы «Каментар эксперта».
Существаванне этого спіска – это не самацэль. У тех людзей, которые попадают в этот список, есть перспектива паражэння правах.
Чаму беларусы прыходзяць пісаць лісты палітвязням у беларускі моладзевы хаб? Пачуем у рубрыцы «Апытанка».
Такі адзіны глоток паветра.
Будучы не маю краіны.
Вложыць троху ў сумленне.
Ой, буду плакаць, прабачце.
Музычныя паўзы мы прысвецім палідзняволенаму Уладзіславу Плюшчаву, якога 10 лістапада пачалі судзіць па новай крымінальнай справе. Уладзіслаў – басіст гурта «Памідор Оф», а таксама граў у «Крамбамбулі» і «Зэт». Таму менавіта гэтыя гурты сёння і прагучаць.
Мы за мир в целом свете.
Мы сходили у кино, там брушли у кимоно. Светлый шлях. Городские приезжали, мы на их понаезжали. Гуляли мы весело, целый ход было похмелье. Кто у город в институт, я ведь застаюсь тут. Самоходка, стрельчисон, не житё, а дивный сон.
На вольных хвалях беларускага радыё «Рація» слухайте праваабарончую перадачу «Вяс».
Крымінальны пераслед.
З вами Єва Бардзілоўская. І зноў рэпрэсіі ў дачыненні да палякаў. Прокуратура Гарадзенскай вобласці 14 лістапада напісала, што яна накрывала ў суд заяву аб ліквідацыі таварыства з абмежаванай адказнасці «Клерыгата», якое, цытую прокуратуру, фактычна ажыццяўляла дзейнасць незарэгістраванага грамадскага аб'яднання Саюза палякаў у Беларусі. І тут яшчэ не ўсё, таму што 14 лістапада ў той жа дзень з раніцы ў офіс Саюза палякаў у Гародні прыйшлі з піратрусам. Таксама адбыліся піратрусы і ў кватэрах старшыні Савета Саюза палякаў у Беларусі Ірэны Валюсь і віцэ-прэзідэнта Рэнаты Дзімянчук. А віцэ-старшыня Саюза палякаў у Беларусі Марак Занеўскі ў той жа дзень з ранку 14 лістапада пракаментаваў сітуацыю беларускаму радыё «Рація». Паслухаем яго.
до коллег пришли органы, и там комусь удалось там на 3 секунды еще там позвонить и сказать, что у меня в хате милиция. Ну, и вот и все, и потом все оборвалось, как бы, и уже мы не маем контакта ни с кем.
Ці былі некія, скажем, ну, сігналы, ці кагосьці з дзеячаў Саюза палякаў выклікалі на некія допыты, ці ўсё ж такі гэта так было нечакана на сённяшні дзень?
Справа, ну, вы ведаеце, напэўна, што ўже больш, чым полтора рока, як у Саюза палякаў вялікія праблемы, лідары Саюза палякаў аказаліся пад следствам у турме. Анджэй пачаў бута дня дзісейшага сядзіць і чакае на суд, яму пагражае до 12 годов вензения. Анжелика Борис была вызволена с тюрьмы, але надалі является фигуранткой той самой справы карной, что и Анджей Почобут. Членки главного управления нашей организации Марина Тишковская, Ирена Бернацкая были вывезены в Польшу и как бы, ну, не могут теперь вернуться до дому, так само с поводу того, что являются как бы фигурантками этой справы карной. Вельми много делачов Союза поляков были вызываны на допросы у комитет следчи. Ну, тяжко ошацовать эту илясть, але это, напевно, больше, чем 100 человек таких чаловых делачей нашей организации. В офисе нашей фирмы, как бы, Клерегата, которая, как бы, дейничает у Гродні, отбылся перетрус несколько месяцев назад, его робил ДФР, и была забрана документация, забрана техника, и вот это, как бы, я так разумею, что все это в рамках вот этой справы, которая теперь повстала. Проводилась проверка, а теперь вот уже возбуждена справа карная.
Як вы думаете, ці улады ідуць на такі крок, каб канчаткова зліквідаваць Саюз палякаў у Беларусі?
Ну, ўсё ідзе да таго, што так, улады імкнуцца як бы да ліквідацыі. Ну, то значыць, не можна зліквідаваць тое, што і так легальна не функцінуе, але улады пробуюць застрашыць людзей і пазбавіць іх як бы магчымасці далей штосьці рабіць, як бы там на Беларусі, ну і таким способом узбуджанням гэтых справ карных і увеличэннем як бы прэсі на польскай меншасці.
Як вы думаеце, гэта таксама удар у Польшчу, бо ведаем, якія цяпер беларуска-польскія афіцыйныя стасункі?
Абсалютна так. І заўсёды, калі пагаршаліся стасункі паміж Польшай і Беларусю, то першы, хто гэта адчуваў, гэта была меншасць польская ў Беларусі. Заўсёды першы такой удар прыходзіўся менавіта на польскую меншасць. Ну і цяперашняя сітуацыя гэта яшчэ раз пацверджвае. І вядома, што чым горшыя будуць стасункі паміж краінамі, тым горшай будзе палякам, которые мешкаюць на Беларусі.
Так разумею, вы цяпер спрабуеце збіраць гэтую інфармацыю, так ведаць, каб ведаць, што адбываецца ў гародні. А што яшчэ можна зрабіць, як вы думаеце, што можна зрабіць у гэтай сітуацыі?
Бо наша задання перадусім цяпер гэта як бы выясніць канчаткова, што адбываецца, выясніць адрасы нашых калег, чи яны будуць затрыманыя, чи не будуць, ну, арганізаваць па-першае адвакатаў, па-другое, як бы выясніць маштаб гэтага ўдара, на якую скалу гэта ўсё нанесена, ну і далей просто уже думаць, як з гэтага выходзіць. Ну і вельмі важна гэта як бы нагалошванне о нашай праблеме і такое звяртанне да апініі публічнай там і в Польшы, і ва ўсёй Европе, у свеце, о праблемах, з якімі сутыкаецца меншасць польская, якая ёсць на Беларусі.
Гэта быў каментар віце-старшыні Саюза палякаў у Беларусі Марыка Занеўскага наконт сітуацыі вакол Саюза палякаў у Беларусі.
Я быў рахманы і багаты, у столцах меў 4 хаты, але змяніліся распады, і вось я ў лесе з аўтаматам. Нічога мне не бракавала, але прыйшла да наставала, і вось у лесе я, рабяты, сваім камандую атрадам. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое,
Я веселым был мужчинам, жінок, калі руйнуецца айчына.
А я ішоў сабе па полі і зразу меў, што ўжо даволі, даволі гнуцца як на полі, вяртаць нам трэба нашу волю.
Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага. А калі што якое, ды што там якое.
Лясное нашае братэцтва жыве пакуль рухочу сэрцы. Цяпер у нас такая праца, з агульным ворагам змагацца.
Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага. А калі што якое, ды што там якое. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага. А калі што якое, ды што там якое.
А дзе?
З вамі Єва Бердзілоўская. На мінулым тыдні, 12 лістапада, адзначылася гадавіна забойства Рамана Бандарэнкі, мінчука, які жыў на плошчы перамен. І тут я прапаную пачуць, што пра Рамана і сучасныя рэпрэсіі беларускаму радыё Рацыя казалі людзі, якія прыйшлі на акцыі памяці. І пачнем з Варшавы.
Мы собрались тут для того, как вспомнить Романа Бондаренко, який был забит 2 года тому, как показать, что мы все памятаем, мы ничего не забыли, эту сторонку никто не перегорнул и не собирается этого робить. Мы памятаем наших героев, когда нам не можно приносить им кветки, молиться за их у Беларуси, то мы будем робить это в Польше, в любом другом месте, где мы находимся.
Это вельми сумная дата, когда уже 2 года прошло с дня забойства Романа Бондаренко. Тем более сумные новины приходят с Беларуси, то, что заборонено национальное вуклич «Жыве Беларусь», які аднае беларусаў па ўсім свеце.
У Беластоку суразмоўцы паразважалі, наколькі магчыма зараз выказваць памяць Роману Бандарэнку і праводзіць хоць нейкія акцыі ў Беларусі.
Год назад у гадавіну смерці галоўны вокліч на беларускіх вуліцах быў выходзь, як выходзіў Раман. Зараз гэта ўжо немажліва.
Буквально сёння я з беларусцамі, которые там засталіся у Беларусі, кантактавала, і яны сказалі, што вот каб у нас трошкі было больш часу, то трэба было б штосьці правесці. А говорю, ну што вы можаце там зрабіць? Што можна зрабіць? Свечку на паставіць на акно, і тож могуць прыйсці. Нават такія самыя флэшмобкі, бо толькі флэшмоб, то што ў сілах тых людзей, якія засталіся
Ведаеце, што калі выходзілі на пратэсты людзі першыя месяцы пратэстаў, судовых гэтых вырак судовых было менш, але з часам, з кожным днём затрымалых усё больш, яшчэ больш жорстка было і людзей усё менш выходзіла. Вельмі шмат людзей выехала з краіны, з кожным днём яшчэ страшней. Многа людзей пытаюць часта беларусаў, чаму мы сёння не выходзіце, але гэта немажліва сабе представіць, калі ты не жыў у гэтым усім у Беларусі, то нават калі ты за след ад налепкі з дзяржаўных нумароў цябе затрымліваюць, калі там ужо на гэтай наклейкі не было, там просто сляды бруду, то за гэта нават могуць затрымаць, нават за беларускую мову, за ўсё, то гэта папросту ўсё, што спыніла гэты пратэсты, гэта страх і такі самы жорсткі рэпрэсіі, але як вядома, напрыклад, з той Польшы толькі націск быў спынены і гэта папросту знову і знову сілы ўсё паўстала, так што гэта, канешне, не канец.
Перамесцімся ў Вільню, сталіцу Літвы. Там акцыя памяці Романа Бандарэнкі прайшла каля беларускай амбасады. Акцыю наведала і прэсавая сакратарка Светлана Ціхановская і Ганна Красуліна. Яна адзначыла, што забойства Романа Бандарэнкі абавязкова будзе расследавана і ўсе віновныя абавязкова апынуцца на лаве падсудных. Ну а яшчэ Ганна Красуліна адзначыла, што Роман Бандарэнка ведаў, дзеля чаго ён выходзіць, і ўзгадала пра рэпрэсіі.
Усе нашы, тыя, хто зараз за кратамі, а іх шмат, іх і па сей дзень вельмі шмат, а ўсе яны хочуць ведаць, што гэта было не дарма, што гэта было радзі таго, каб мы перамаглі. І колькі мы можам, мы на гэта працуем. Я ўпэўненая, што так, што гэта не дарма, што не дарма сядзяць усе мае сябры, якія зараз у Беларусі за кратамі. У мяне 13 сяброў партыі, аб'яднанай грамадзянскай партыі за кратамі.
Жыве Беларусь!
Увогуле, на акцыі памяці Рамана Бандарэнкі ў Вільні сабраліся беларусы, якія раней жылі ў самых розных гарадах Беларусі і былі вымушаны пакінуць свае дамы з-за рэпрэсіі. Я прапаную тут паслухаць дзве гісторыі. Першы наш суразмоўца – Вітальд з Берасця. Два гады таму, калі ўсе даведаліся пра смерць Рамана Бандарэнкі, Вітальд, як ён сам адзначае, вельмі моцна суперажываў і дагэтуль не можа супакоіцца ад гэтай навіны. Вітальд па маёй просьбе распавёў пра причину своего переезда в Литву.
Начиная с 20-го года, получил административный арест еще до выборов, когда не зарегистрировали Бабарика с Сыпкалом, мы вышли, значит, в Бресте 14 июля, получил административный арест 15 суток, потом, значит, был независимым наблюдателем на выборах, соответственно, увидел, как это все было сфальсифицировано именно на нашем избирательном участке. Это уже не первый раз, я был и в местный совет, и наблюдателем, и сам шел в палату представителей в 2019 году. Все это я знаю, как делается, но председателя комиссии избирательной это не остановило. Она все равно сделала так, как нужно, или как ей было сказано сверху. Примерно у нас было избирателей 1400 человек, в итоге всего лишь 10% проголосовало за Тихановскую, хотя все это было наоборот. 10 за действующего, пока еще не самого приглашенного, а все остальные были практически голосовали или приходили за Тихановскую. 13 сентября 2020 года был у нас в Бресте большой хоровод, хороводное дело, там уже, значит, задержано очень много человек, осуждено много, уже больше 200 человек осуждено. У меня суд прошел 4 мая 2022 года. Приговоры 3 года химии с направлением. У нас было всего группа 11 человек. Я подавал апелляцию, подавал жалобу в порядке надзора на председателя суда, но, значит, приговор оставили, как говорится, в силе. Я, будучи уже, как говорится, осужденным, сделал вывод, что в тюрьму идти нельзя или не надо, потому что это все бессмысленно. Уже есть у нас человек, который сидит там, как говорится, ни за что. Это Машка Колесникова. Я не хотел повторять ее эпизод или по ее примеру идти в тюрьму. И решил уехать или, как говорится, эмигрировать именно в другую страну, чтобы уйти временно от режима и не быть, как говорится, наказанным. Не отбывать свой срок, одним словом. Готовиться здесь, за границей, выходить на митинги, показывать себя и готовиться именно, что мы вернемся, и этот режим будет свергнут.
Еще один из удельников акции памяти Романа Бандаренки зацікавил меня своим стягом, с яким так само связанная история переследу. Ну а герой пожидал застаться анонимным.
Вы тримаете в руках, мабуть, незвичайный стяг, на нем написано «Зеленый луг». Гэта район у Менску. І вы адтуль?
Так, гэта сцяг быў першы, які адпавядаў нашаму району Мінска, калі выходзілі на маршы. Ён прысутнічаў на кожным маршы, а потым разам са мной адсядзеў у акрэсцінай, у жодзінай увесь срок. За дзвярамі камеры, па гэтаму ён не так дорог.
Бо гэта той самы сцяг?
Той самы сцяг быў у пакету з-пад мусара ляжаў, скручаны і разам са мной адбыў той срок.
Не конфискували?
Не, бо он был так скрученный, как шарфик, и был неприкметный разом с личными вещами у пакету, как изъяли, так и чакал, покуль я выйду на свободу разом со мной.
А ты можете вспомнить, что вы робили ровно 2 года тому, день, когда помер Роман Бондаренко?
Как он помер, тогда не было никакого митингу. Это ж было такая, ну, как бы... происшествие внезапное, случайное во дворе. Вот, поэтому я лично прочитал об этом всем в интернете. Вот. Ну а потом на митинге против этого произвола, конечно, участвовали. У нас же на Зеленом Луге и отпевание было Романа церкви Нагомарника. Вот. Ну а так в маршах участвовал. А сегодня пришел в честь памяти Романа помянуть его, поучаствовать в этом митинге.
На акцию памяти прийшла і Алена Маслякова з праваабарончага цэнтра «Вясна». Алена са Светлагорску, і я попросила яе успомніць гэты дзень смерці Романа 2 гады таму. Як жыхары Светлагорска даведаліся пра гэтую навіну і што было далей?
Так, я со Светлогорску і вельмі добра пам'ятаю гэты дзень. Я пам'ятаю, як усе мої сябры, калегі, знаёмы, усе, хто падзяляюць нашы дэмакратычныя погляды, выставлялі знічкі на балконах уночы. А у дзень пайшлі да помніка колакал, каб ускласці кветкі і паставілі там партрэт Рамана Бандарэнкі і паставілі знічкі. Прыехала міліцыя, усіх іх пахапалі. І пасля мне прыходзілася яшчэ вялікую колькасць абскарджванняў у суды пісаць за тое, што людзей пакаралі за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Гэта, канешне, цяжкі час для Беларусі, выпрабавальны час, але, пэўна, народ наш мусіць праз яго прайсці, і я веру ў тое, што мы выйдзем пераможцамі з гэтага змагання. Грамадства сталее, грамадства адукоўваецца, грамадства пачынае падзяляць дэмакратычныя погляды, грамадства разумее свае правы і разумее, што іх трэба бараніць. Ніколі правы дарэмна не даваліся, заўсёды за іх трэба было змагацца. І вось зараз Беларусь якраз такі на гэтым шляху ідзе да перамогі.
На гэтых натхняльных словах праваабаронцы вясны Алены Масляковай мы і сканчаем нашу рубрыку, але напрыканцы я прапаную вспомніць, што 12 лістапада 2020 года ў дзень смерці Рамана Бандарэнкі адбыўся таксама і так званы «чорны чацвер» для студэнцтва. Былі затрыманыя 5 актывістаў за адзіночэнне беларускіх студэнтаў і Ксенія Сырамалот, Алана Гебры-Марьям, Ягор Канецкі, Яна Арабейка і Кася Будзько дагэтуль сядзяць за кратамі і з'яўляюцца палітвязнямі. Гэтыя рэпрэсіі адбыліся паралельна, а са смерцю Рамана Бандарэнкі наўпрост звязаны рэпрэсіі ў дачыненні да журналістак. Касірыну Барасевіч, якая рыхтавала матэрыял пра Рамана Бандарэнку, затрымалі 19 лістапада, а Дар'ю Чульцовую і Касірыну Андрэєву, якія вялі прамы эфіры з месца жорсткага разгону сілавікамі дэманстрантаў на плошчы Перамена ў Мінску, затрымалі адразу пасля гэтага стрыму 15 лістапада. Усе журналісткі прайшлі калонію, а Касірына Андрэєва дагэтуль застаецца палітзняволенай.
Я той самый с экрану, с муралу, забитый, застреляный, закатаванный, чье житё замешали у гной. Я назаўсёды буду с тобой, я буду с тобой, коли возьмешь ты чарку, я буду с тобою у ложку с каханкой, я у промнях солнца, у кроплях дождю, я буду с тобой, коли скажешь, я выхожу. Мы
Каментар эксперта.
З вами Єва Бардзілаўская. Пералік асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Яго вядзе і дапаўняе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Пра тое, што гэта за спіс, якія абмежаванні ён накладае на людзей, як падлічыць гады гэтых абмежаванняў, хто такія сапраўдныя экстрэмісты, пра ўсё гэта я пагаварыла з юрыстам праваабарончага цэнтра «Вясна» Паўлам Сапелкам. Паслухаем.
Каментар эксперта.
Павел, у адрозненні ад рэспубліканскага спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў, які вядзецца ў Беларусі з 2008 года, то спіс пераліку асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, вядзецца не так даўно, з 2022 года. То бок гэта навінка для гісторыі Беларусі стварэння такога спіса і актыўнае яго пополнение.
Там первый человек был внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности 23 марта этого года. И с тех пор он, этот список, постоянно пополняется. Сейчас в нем на сегодняшний день 1714 человек.
Зробим удакладнение. Покуль рыхтавалася до эфиру гэта размова с Павлом Сапелка, МУС изнову пополнил спис особого, датычных до экстремистской деятельности. И там по стане на 14 лістапада ўжо 1784 чалавекі.
Это все те люди, которые осуждены по так называемым экстремистским составам, то есть это политически мотивированные дела, которые могут быть связанными с протестами. Это также те дела, которые связаны с проявлениями инакомыслия, то есть с высказываниями, например, в социальных сетях, в сети интернет в целом. Это дела, которые связаны с сопротивлением тем людям, которые разгоняли мирные протесты. Это дела, связанные с так называемым разжиганием социальной розни, когда люди высказывали мнение относительно тех или иных социальных групп, как это определено в нынешнем уголовном законе, относительно сотрудников милиции.
У спіс вельмі апошнім часам, нібы вялікімі хвалямі, пачала ўносіцца вялікая колькасць людзей. Напрыклад, вось 28 кастрычніка ў абноўленым спіскі. Мы пабачылі, што туды ўнеслі адразу 625 чалавек. А да гэтага 4 лістапада МУС абнавіў гэты спіс, там было 244 новых прозвішчы. Калі гэта спіс скончыцца? Ці ёсць меркаванне? Туды павінны будуць ўнесці ўсіх людзей, якія выступалі пасля жніўня 2020 года, выступалі супраць улады і выказывалі сваё меркаванне наконт гэтага.
Ну, в прынцыпе, да.
Але тых, каго злавілі.
Даже точнее, каго асудзілі. На февраль 2022 года было заявлено о том, что таких осужденных было более 1800 человек. Сейчас вот в списке осужденных, который ведет «Весна», порядка 2400 человек. Это неполный перечень тех, кто был осужден по протестным делам, которые власти называют экстремистскими. То есть, если брать сегодняшний день, то этот вот перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности, мог бы состоять приблизительно из, там, наверное, 1003 позиций.
А на во что уладом вести такой спис?
Дело в том, что существование этого списка – это не самоцель. У тех людей, которые попадают в этот список, есть перспектива поражения в правах, и это описано в законе о противодействии экстремизму. Тем людям, которые внесены в перечень до погашения или снятия судимости и плюс к этому в течение 5 лет после погашения или снятия судимости будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также педагогической деятельностью, издательской деятельностью, занимать государственные должности, проходить военную службу. Вот когда я говорю про ограничения, связанные с оборотом наркотических психотропных веществ, то это означает, что многим будет ограничена возможность занятия медицинской деятельностью в связи с этим. Вот. Кроме того, финансовые операции этих граждан будут подлежать особому контролю в соответствии с законодательством. То есть это означает, что их финансовые операции будут контролироваться, во-первых. Во-вторых, их финансовые операции могут приостанавливаться, замораживаться. Одним словом, это будет означать резкие ограничения в правах и наложение новых обязанностей.
То бок, это отрымливается двойное покарание. Кроме того, что человек осуждает судом, его уносят в спис экстремистских особ. И внесение в этот спис означает еще додатковое покарание, потому что все эти обмежевания у жизни человека будут. І ось така глобальна мета у держави. Є ще більше покарати, бо суда недостатково.
Да, очевидно, власті вважають, що самого по собі уголовного наказання буде недостатньо. Вони мало того, що в течение срока судимості, вони ще плюс к этому в течение 5 лет будут ограничивать права человека. Хоча вообще это прямо противоречит принципам уголовной ответственности. По Уголовному кодексу снятие погашения судимости устраняет последствия судимости. Здесь это положение прямо игнорируется, во-первых. Во-вторых, есть еще одна проблема, что мы говорили о том, что финансовые операции подлежат особому контролю в соответствии с законодательными актами. То есть это означает также то, что любые изменения в законодательных актах, которые будут направлены на ужесточение этого контроля, этих ограничений, они будут напрямую применяться к людям, включенным в этот перечень. Достаточно сказать, например, что по подобным законодательным актам в Казахстане людям, осужденным по вот этим вот экстремистским статьям и внесенным в такого же рода списки, перечни, запрещается иметь счета в банке, запрещается иметь платежные карточки и так далее. То есть мы еще можем наблюдать в будущем, как это будет реализовываться на практике, вот эти ограничения.
Сярод обмежевання до людей, які внесены у особ дотичных до экстремизма, ну, например, заборона заниматься педагогичной деятельностью.
В течение 5 лет после погашения или снятия судимости. Погашение или снятие судимости, погашение по сроку, ну, снятие – это такой акт индивидуальный, то есть оно происходит по обоснованному ходатайству, и это довольно редко применяется на практике, поэтому мы будем больше говорить про погашение судимости. Вообще погашение судимости происходит в период, там, в зависимости от тяжести преступления, за которое осужден человек, по истечению от 1 до 8 лет после отбытия основного и дополнительного наказаний. То есть вот к этому 1-8 году надо прибавить еще 5 лет. То есть вот в течение там 6-13 лет человек может быть поражен в своих правах.
Приклад. Человека осудили там за образу Лукашенко, например, до 2 годов колонии. Бывает такое.
Да.
Он отсиживает эти 2 года колонии, да. Потом еще его судимость повинна погаситься. Это менее тяжко, да?
Да, в течение 2 лет он считается судимым после отбытия основного и дополнительного наказания.
Проходит 4 года с момента осуждения, и тут включается экстремистский список.
Да, и тут еще включаются вот эти 5 лет, добавляются к 4, и получается, что в течение 9 лет человек не может заниматься, например, педагогической деятельностью.
Мы еще по минимуму взяли.
Да. Если мы возьмем часть 3 статьи 130 Уголовного кодекса, это разжигание, например, социальной розни, часто используется для преследования инакомыслящих, то к сроку наказания мы добавляем 5 лет срок погашения судимости и еще плюс 5 лет вот этих вот ограничений согласно закону о противодействии экстремизму. То есть к наказанию еще добавляется 10 лет ограничений.
А коли попробовать раскрыть логику державы и силовиков, вертающуюся до прикладу с забороной на занятие педагогичной деятельностью, и вот какая логика у этом, что
педагогі распавядаюць дзецям і там людзям сапраўдную інфармацыю пра гісторыю, альбо педагогі ўдзельнічаюць у складзе выбарчых камісій, а вось тыя людзі, якія былі па палітычных артыкулах асуджаны, яны пэўна будуць не так лічыць галасы, як іншыя людзі.
Ну, это вообще, конечно, вопрос к законодателю, что они там думали себе, когда избирали именно вот эти вот сферы ограничений. Вполне логично, что настоящих экстремистов следует исключать из тех сфер, которые там связаны с образованием, потому что, ну, вряд ли настоящий экстремист научит чему-то хорошему, будучи педагогическим работником. Но здесь же мы имеем дело совершенно с другой ситуацией. Это не экстремисты в нормальном понимании, это люди, не согласные с недемократическим режимом. И поэтому это я рассматриваю просто как один из способов наказания и один из способов того, чтобы сделать жизнь отдельно взятого человека сложнее.
А можно приклад, кто повинен быть настоящим экстремистом? Соправданные экстремисты? Это бог, как бы, у демократичной краине повинен основать список особ, дотычных до экстремистской деятельности?
Вообще в документах ООН, в европейских документах говорится о недопустимости и о необходимости ограничения проявлений насильственного экстремизма. То есть это те проявления, которые уже следом за которыми будет терроризм. И мы приблизительно представляем, о чем идет речь. Это если терроризм – это некоторые фундаменталистские течения, которые выходят на вооруженную борьбу за свои какие-то идеи, то вот эти самые идеи, которые обосновывают возможность террористических способов достижения той или иной цели, это тот самый насильственный экстремизм.
Калі конкретнее, то бывают люди у Европе, да прикладу, которые лічаць, что не ведаю. Іншыя люди с іншым цветом скуры не повинны жить в Европе, и тому яны могуць робіць гвалтоўныя дзеянні у дачыненні до гэтых людей. Вось такі приклад, як бы экстремиста, который повинен забороняться.
Да, обычно это работает так. Пока этот человек только думает, или пока он говорит, то это, как правило, не подлежит ограничению. Когда он призывает с применением насилия реализовывать эти идеи, то тогда вступает в силу и вступает в действие возможность государства ограничивать такого рода проявления. Есть ли какие-то похожие списки в других государствах, я, честно говоря, точно не скажу. Скажу одно, что есть список террористов. Он очень небольшой. То есть туда не вносятся люди по какой-то формальной причине, что они вот совершили преступление, там, связанное с оскорблением сотрудника органов внутренних дел. Это точно. В европейском списке террористов, там, когда я его последний раз смотрел, было менее сотни фамилий. То же самое, кстати, касалось списка террористов, который вел белорусский КГБ. Там первоначально были только те люди, в отношении которых соответствующие решения принимались международными организациями ООН. Это сейчас он уже там перестал быть списком террористов, а стал вот таким списком, где наряду с настоящими террористами внесены десятки, если уже не сотни белорусов, которые выступали за демократические ценности и реализовывали свои права.
Ну, вот список террористов – это тема для особной размовы, а мы размовляли про список перелик особ, дотычных до экстремистской деятельности с Павлом Сапелком. Дякую за размову, Павел.
Вам так само дякую.
Яблык з майго саду мне на пасад дачку не везці у калысцы унукаў мне не пестіць мой край як ты мне мілы у мяне няма магілы спяваем усе ад рання з радзіма
сарай, гори і хата, кульгавий чорт паузе під плотом, всякі розстрільби, хулямети. Мой край, як ти мені милий, сябри лежать у могилах, співають усе отрання з родимой развітання. Гэта паскудіть кров, тяче про серце у душу. Я до всього готов, ти я роблю, що мушу. Гори сараї, гори хата, облога спереду, облога ззаду. Мой край, як ти мені милий, брати, лежать у могилах. Співаєм усе отрання, з родимой розвітання.
Питанка.
З вами Єва Бардзілоўская. Беларусы Варшавы пішуць лісты палітвязням, збіраючыся ў беларускім моладзевым хабе. Чаму яны гэта робяць? Паслухаем іх адказы.
Мяне клічуць Тетяна ў Варшаве, я 4 месяцы толькі. Я пісала, калі знаходзілася ў Беларусі, я маю шмат адказаў ад палітвязняў, ну, на беларускі свой адрас. Прыходжу я, таму што лічу, што гэта найменшае, што я магу зрабіць, дзе для тых... Ой, буду плакаць, прабачце. Для тых людзей, якія пастрадалі за нашу свабоду, якія пастрадалі за ўсіх за нас, якім прыходзіцца знаходзіцца ў такіх цяжкіх умовах, дзеля таго, каб кожны з нас, нашы дзеці, жылі вольна, свабодна. Таму я лічу гэта сваім найменшым абавязкам, які я магу для іх зрабіць.
Не атрымалі адказа, пакуль вось вы пішаце з Польшы?
Не, у Беларусі маю шмат і ад Сергея Ціханоўскага, ад Віктара Бабарыка, ад Ігара Лосіка, і ад Мікалая Статкевіча, і ад менш вядомых, але таксама такіх жа адважных людзей. Але чамусьці толькі ад мужчын, хаця пісала і жанчынам.
Алеся. Чаму мы рэгулярна прыходзім пісаць лісты палітвязням? Таму што мы разумеем, што цяпер для іх гэта такі адзіны глыток паветра, які дапамагае ім выносіць усе гэтыя пакуты за кратамі. Вельмі цяжка зразумець, як можна ім дапамагчы яшчэ, акрамя гэтага. Але гэта тое, што мы рэальна можам сёння зрабіць. І калі можна нешта зрабіць, то трэба гэта рабіць. Вось мы гэта і робім.
Я прыходжу, таму што мяне, так скажам, гложыць троху сумленне. І да таго ж я лічу, что это добрая практика, коли вось человек приходит, и он бачит прозвище человека, який сидить за свободу, и он знакомится с его биографией, и небыто он знакомится с самим человеком. Вось у інших умовах можна было б познайоміцца асабіста, але хаця б так.
Першы раз прыйшла напісаць ліст. Хачу напісаць, таму што я ведаю, што гэтыя людзі прадстаўляюць таксама мае інтарэсы, маёй будучыні, будучыні маёй краіны. І зараз ім вельмі цяжка, мне падаецца, без падтрымкі, калі іх заставіць, таму я хачу іх неяк падтрымаць словам.
Каб яны ведалі, што пра іх ніхто не забыўся, таму што яны сядзяць і за нас у тым ліку. На іх месцы могуць кожны неабыякавы грамадзянін.
А я нагадаю про важность написання лістов і поштовок солідарності політв'язням. Їх імени і адреси можна знайти і на сайті правоохоронного центру «Весна» spring96.org у розділі «Списи репресованих». Ну, а коли ви на сайт заходите з Білорусі, то варто використовувати VPN. І на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами розвітваюся. Зустрінемося про тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація».
Високий ропос жмогус тейсіс вісіємс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правооборонча передача на білоруським радіо «Рація».
Рація.
Сказать бывай, а у серця не погасне жар кохання, покинь без слова лень добивай, мене суровим словом расставання, мене суровим словом расставання, ти при опошній встречі угаї, покуль стара росой наповнить ру. Опошним поцелунком упої, южо наростань кроплями отрути, южо наростань, южо наростань, южо наростань кроплями отрути, южо наростань, южо наростань, южо наростань кроплями отрути. Разлучимся и станем не легче, бессильный упаду к тебе на лоне, целую яблоки в твоих очей, заглядевшись в темру их продонья, заглядевшись в темру их продонья, так до скончения свету я просплю. А в судный день, коли затрубят трубы, ты тихо сыдешь небо на землю, каб разбудить того, кто сердцу любы, каб разбудить, каб разбудить, каб разбудить того, кто сердцу любы, каб разбудить, каб разбудить. Разбудить того, кто сердцу любит. И сдастся мне, что не прошли веки, в очей твоих блакит и задрамал на некую хвилину, и задрамал, и задрамал, и задрамал на некую хвилину, и задрамал.